Взрослые и не подозревают.
На часах 14.05. Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Юлия Желнина. Это программа «Взрослые не подозревают». За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин помогает. Сегодня у меня в гостях координатор благотворительного фонда «Дед Морозим» Дмитрий Жебелев. Здравствуйте, Дмитрий.
День добрый.
Даже, скорее всего, затея «Дед Морозим», мы уже это выяснили. А также сегодня у нас будут по телефону родители, взявшие приемных детей, потому что тема сложности и мифы вокруг усыновления. Но прежде хочется узнать у вас, Дмитрий, семантику проблемы, почему родители отказываются от своих родительских прав.
Ну, причины могут быть совсем разными, там не только они отказываются, но бывает, что их и лишают.
Ну, да.
Там, где у нас есть наиболее сейчас, наверное, такой репрезентативный опыт, и что мы изучали, это отказы от новорожденных детей. То есть у нас по статистике в год отказываются примерно от 100 детей новорожденных в Пермском крае, в прошлом году от 106 ребят отказались. Причины могут быть очень разными, и они не всегда объективные. Там проблема в том, что обычно женщина остается один на один с какой-то проблемой, кроме того, она находится в стрессовой ситуации, помимо просто всех обстоятельств, которые вокруг нее во время беременности складываются, это и просто эмоционально такая непростая история, да, беременность. Мужчинам, может быть, сложно понять даже мне, что это такое, но там бывают там депрессии, что угодно. Даже эти вещи могут сказаться. Но основные это, если, например, был молодой человек или муж, который вдруг внезапно там перед родами там оставил женщину одну, у нее нет возможности или себя обеспечить, или ребенка, ну и просто это тоже стрессовая эмоциональная ситуация. Если мама очень молодая, и, например, кто-то из семьи, мама, бабушка, там, кто угодно, категорически против того, чтобы в таком возрасте девочка рожала, а уже сроки там по абортам прошли, и, соответственно, бывает и такое, что близкие, к сожалению, советуют от ребенка отказаться. А получить поддержку этой молодой маме, ну, практически неоткуда раньше было, по крайней мере.
А сейчас?
Ну, сейчас у нас есть разные истории. Значит, во-первых, есть «Маленькая мама», такие центры у нас в городе Перми и в городе Кудымкаре, которые занимаются помощью, вот, в первую очередь, несовершеннолетним беременным и молодым мамам, получается. Вот. Кроме того, у «Затеи Дед Морозим» есть проект «Рядом с мамой», который финансируют жители Пермского края. Мы работаем со всеми роддомами и всеми женскими консультациями города Перми пока, а с некоторыми чуть более активно. Мы готовились к этому больше года, наверное, потому что это очень ответственная вещь, перенимали опыт других регионов. И сейчас уже с начала лета служба по профилактике отказов от новорожденных в рамках проекта «Рядом с мамой» у нас работает. Мы получаем сигналы из всех этих учреждений, если кто-то намерен отказаться от ребенка, но готов обсудить какую-то поддержку или еще что-то. И, соответственно, по специальной технологии у нас специалисты обученные, психологи, социальные работники, юристы, которые помогают таким мамам, они встречаются, открывают случаи, и там просто смысл в чем? Мы не можем просто маму уговорить оставить ребенка. Это может нанести вред тому же самому ребенку, да, и мы не можем там, я не знаю, там недостаточно просто ее обеспечить как-то материально на первое время какими-то памперсами, кроватками, чем-то еще, хотя это тоже бывает крайне важно. Важно оценить вообще, насколько эта мама в перспективе готова и сможет воспитывать успешно ребенка.
Если это выясняется, что не готова?
В таком случае при этом наша работа не заканчивается, тогда просто мы помогаем правильно ей оформить все документы, чтобы это было сделано, ну, не так, что бывает там мама также в стрессовой ситуации, она просто сбегает практически из роддома, бросает ребенка, да, и там возникают дальше юридические сложности, ребенок из-за этого может дольше находиться в учреждении, в той же больнице, а потом там, куда его переведут, и дольше попасть, ну, дольше ожидать того, чтобы попасть в другую семью, а любое, даже краткое пребывание без близкого взрослого в учреждении, тем более в больнице, которая не приспособлена к заботе о ребенке, да, как, ну, в семейных обстоятельствах, оно наносит очень и очень серьезный вред психике ребенка, и даже там, ну, короткий период, проведенный без близкого взрослого, без того, как это бывает, ну, у нас у всех, когда ты родился, мама тебя берет на ручки, с тобой там нянчится и все остальное.
Конечно,
это наносит серьезнейший ущерб. Вот, и поэтому бывают обстоятельства совершенно разные. Бывает, ну, часто очень материальный. Бывает, когда рождается третий, четвертый, пятый ребенок в семье, если мама одна или просто семья недостаточно обеспечена, то они тоже раздумывают над тем, чтобы отказаться, и иногда считают, что система лучше воспитает этого ребенка. Mm-hmm. Бывает же личная проблема, когда они живут в очень плохих условиях, там в комнате, например, да, с большим количеством детей, тогда им даже не позволят, вероятно, там встанет вопрос о том, чтобы лишать даже родительских прав, потому что условия для ребенка не будут обеспечены. И причем все эти проблемы при поддержке решаемы. И огромный опыт других регионов показывает, что при качественной профилактике отказов от новорожденных там примерно половина этих отказов проблемы можно решить, ребенка сохранить в семье, и он там будет успешно воспитываться. Самое важное, что ребенок не попадет ни в какие стационарные учреждения, и его психике не будет нанесен непоправимый вред в этом плане. И еще одна история, конечно, это дети-инвалиды. Если у любой семьи, даже самой благополучной, рождается ребенок-инвалид, к сожалению, иногда по-прежнему бывает... И в наших роддомах такое, что подойдет добрая какая-нибудь санитарочка, иногда даже врач. В основном это касается младшего медицинского персонала. Иногда бывает так, что подойдет и скажет, зачем ты там тебе портить себе жизнь? Лучше откажись от ребенка, он никогда не будет там развиваться как нормальный или вообще там не будет там ни стоять, ни ходить. И, соответственно, о нем лучше позаботиться в учреждении, где работают специалисты, ну и все остальное. Мы прекрасно знаем учреждения, в которые попадают дети-инвалиды, и несмотря на весь героический труд людей, которые там работают, мы понимаем, что интернатное стационарное учреждение не способно обеспечить такую заботу о ребенке, как семья. И у нас была такая история даже там с ребенком с синдромом Дауна, с чего у нас начинался в том числе проект «Рядом с мамой». Родился ребенок с синдромом Дауна, и именно так маме посоветовали, и рассказали, во-первых, что ребенок никогда не будет развиваться, не пойдет в обычный детский сад, в обычную школу, что он не сможет там жить самостоятельно.
Это ей в роддоме сообщили.
Да, и причем многие данные бывают очень необъективными. У нас есть, например, очень успешная мама ребенка с синдромом Дауна, у которой ребенок в обычный детский сад ходил, в обычной школе учится, замечательный. Конечно, там есть много трудностей, но и огромное количество радости, и мы очень простым образом поступили. По ее инициативе, это девушка Оксана, она приехала к этой маме с фотографиями просто того, какая у них семейная жизнь, и все по-честному рассказала, какие реальные сложности, там про что мифы и все остальное, и все. Кроме того, она на этом не успокоилась еще, она нашла и врача, который говорил, что этот ребенок не будет никогда ходить в обычный детский сад или в обычную школу, и вместе с ребенком подробно объяснила, что врач ошибается. И уже больше года, насколько я понимаю, да, этот ребенок живет в семье, и Оксана продолжает эту семью сопровождать, и все хорошо, и как минимум один случай, где ребенок точно бы оказался в интернатах.
Хорошо, да, один случай, но как реально обстоят дела с сиротами в крае? Какие-то статистические данные можете предположить?
У нас есть в целом данные, что у нас за 2015 год, да, на 1 января 2016 получается, у нас почти 14 тысяч всего детей, оставшихся без попечения родителей в Пермском крае, то есть 13 940. Из них 94% живут в семьях в той или иной форме, это 13 тысяч детей. И только оставшиеся, примерно 900, находятся в стационарных учреждениях различного типа. Большинство из них, чтобы было понятно, конечно, большинство детей это тех, кто живет в стационарных учреждениях, это дети-инвалиды. У нас есть два учреждения, дома-интернаты для умственно отсталых детей, в первую очередь, где там живет больше 300 ребят в Рудничном и в Осе. И в обычных детских домах это в основном ребята старшего возраста, подростки, в основном мальчики. Конечно, с очень тяжелым опытом жизни, с огромным количеством проблем, связанных там с поведением, с психикой и все остальное, которых устроить в семье очень и очень сложно, потому что даже профессионалы не всегда могут справиться.
У нас сегодня на связи будет как раз мама, которая взяла ребенка уже в подростковом периоде. Мы обязательно с ней об этом поговорим. Также, как изменилась ситуация после принятия нашей Госдумы так называемого закона Димы Яковлева?
Здесь уже стоит говорить скорее о федеральной ситуации и о ситуации в России в целом. И тут надо сказать, что в Пермском крае у нас одна из самых прогрессивных систем заботы о детях-сиротах. То, что у нас 94% живет в семьях, это благодаря тому, что был давно выбран правильный приоритет. И пусть там есть многие, ну, скажем так, по нашему мнению, там недочеты, которые нам еще исправлять и исправлять в заботе об этих детях, и особенно в предотвращении того, чтобы дети оставались без попечения родителей, но по сравнению с ситуацией в России в целом, у нас в Пермском крае относительно благополучно. То есть о чем идет речь? Есть регионы, где у нас в учреждениях живут тысячи детей. И, конечно, для них там принятие того же закона Димы Яковлева, оно
сказалось,
сказалось, да, в большей степени. Речь идет о чем? Он у нас, соответственно, принимался в декабре 2012 года, и здесь можно просто посмотреть по статистике, что произошло. В 2011 году, последнем году, когда этот закон еще не действовал, во все семьи российские было устроено 67 тысяч примерно детей. За год. А в прошлом году было устроено в семьи 59 тысяч детей. То есть мы видим, что снизилось. Не больше детей стали устраивать в семьи, а меньше. Соответственно, в американские семьи, в которые закон Димы Яковлева запретил устраивать детей, устраивалось примерно, постоянно эта цифра росла, почти дошла до 1000 в последний год. Из них каждый десятый был ребенок-инвалид. И здесь, ну, тут надо говорить, я вот не устаю напоминать, люди должны это знать, про аргументы, которые говорились нашими депутатами Государственной Думы, многими чиновниками, когда это принимали, их было несколько, и они были, ну, абсолютно дикими и несоответствующими действительности. Это касалось того, что благополучие детей этих, которые не будут устроены в семьи, что они в стационарных учреждениях, о них позаботятся лучше, чем в американской семье, где там какой-то ужас творится. Это, ну, конечно, абсолютный бред, зная и судьбу детей в этих учреждениях, судьбу тех детей, которые реально живут в американских семьях. В любой семье практически более или менее там нормальный, не обязательно супербогатый или что угодно, ребенку будет лучше, за редким-редким исключением. Соответственно, еще, ну, были, конечно, такие аргументы, как про продажу детей, что якобы там продавали наших детей за границу, но этот аргумент не выдерживает даже простой логической проверки. Даже если, допустим, какие-то граждане другой страны платили там взятки или какие-то взносы или что угодно, деньги за то, чтобы принять чужого ребенка в свою семью, кого в данном случае надо было наказывать? Тех детей, которые, тех людей, которые готовы деньги еще заплатить за это, или тех, кто эти деньги брал. То есть, ну, это абсолютный бред. Ну и, соответственно, тогда же говорилось о том, что теперь, конечно, этот закон, это повод для нас обратить внимание на проблемы наших детей-сирот, и, наконец-то, государству этим активно заняться. И вот уже прошло почти 4 года, что из этого было, что было сделано вообще в направлении решения проблем этих детей. Было важное дело сделано, принято в 2014 году, 2 года спустя, постановление 481 правительства РФ, оно касается в первую очередь того, какими должны быть наши учреждения, в которых дети находятся. Это детские дома, приюты, дома-интернаты.
Ну, то есть приняли, а действовать?
Ну, то есть вот там, соответственно, постановление, оно, ну, вступило в силу сразу, и все они должны быть приближены к семейному типу. То есть там должно быть все по семейному типу, и там много различных, очень хороших, очень важных, полезных вещей. Было очень хорошо, что оно принято. Мы считаем, что оно при этом не обеспечено было, в первую очередь, методически достаточно. То есть не было продумано, как обучать внедрению всего этого, все эти учреждения, всю эту систему, как менять. Сейчас только это потихонечку начинает с мертвого места двигаться, в первую очередь, за счет, ну, в каждом регионе по-своему. Где-то более продвинутое, там, Министерство соцразвития, как у нас, где-то менее. И только от них это зависит. Зависит также от самих учреждений и от некоммерческих организаций, которые этим занимаются. Ну и самое главное, это постановление не было никак обеспечено финансовыми ресурсами. Во многих учреждениях нужно либо новые здания строить, либо перестраивать внутри. Очень много из этого делать, это требует финансовых затрат, и это никаким образом не предусматривалось, откуда деньги на это брать. Все регионы должны были придумывать самостоятельно, и, естественно, это в том числе было ограничением. То есть сейчас мы проводим, например, экспертизу учреждений Пермского края по 481 постановлению. Они
сколько
до сих пор
примерно,
не на 100% готовы. Но у нас сейчас, как юрлица, они меняются, да, ну, получается, что несколько десятков, я скажу так. Это не по юрлицам, а по зданиям, скажем так.
Да, да, я об этом вот говорю. И каждый из них практически нуждается не только в реконструкции, да, но и...
Ну, какие-то хотелось бы, чтобы это были вообще новые здания. Конечно, там почти невозможно реализовать на 100% это постановление. А в некоторых учреждениях к этому двигаться по своей инициативе где-то быстрее, где-то медленнее, даже внутри одного региона. Но по-прежнему и наши учреждения на 100% не готовы пока. Например, но все равно движение какое-то есть, это постановление... Это было хорошо, но это было практически единственное из полезного, что было сделано. Обещался закон о профессиональной замещающей семье, которая крайне важна. Это семья профессионально подготовленная, которая получает оплату за свой труд при этом, и которую лучше всего контролируют, которая как раз могла бы компенсировать и решить отчасти проблему устройства в семьи детей с инвалидностью и как раз ребят старшего возраста с проблемами какими-то, да, они бы уже были готовы к тому, чтобы справиться со многими вот этими вещами поведенческими и так далее и тому подобное. И кроме того, было бы понятно, какую они компенсацию за это получают и как качество их работы контролируется. Если там закон Димы Яковлева его сообразили там примерно за месяц, наверное, да еще успели принять в трех чтениях сразу, то этот закон уже готовят несколько лет и все никак не могут приготовить. Последний раз уже 2 года назад с депутатами Госдумы, которые за это отвечают, мы общались на эту тему. Тогда они обещали, что вот уже со дня на день мы будем вносить на первое чтение в Государственную Думу. Еще даже на первое чтение он так и не был внесен. И это, конечно, огромная проблема. То есть все остальные меры, основные, которые были приняты, они были в первую очередь финансовые. То есть во многих регионах и на федеральном уровне повышались различные выплаты. Берете ребенка, вам 100 тысяч, где-то целый миллион. И эти меры, конечно, мы считаем, что это абсолютно не самые эффективные, потому что это, по сути, продажа детей. И часто, если ты берешь исключительно в меркантильных целях ребенка, то, конечно же, о его будущем стоит беспокоиться.
Мы должны прерваться на короткую рекламу. Оставайтесь с нами.
Взрослые и не подозревают.
Мы возвращаемся в эфир. У микрофона Юлия Желнина. Это программа «Взрослые не подозревают». Я, как обещала, у нас сегодня мы связались с Натальей. Это родитель, взявший приемного ребенка. Мы с Дмитрием уже определили, что сейчас стоит очередь за новорожденными. В основном, вот как раз Наталья, она относится к числу тех, кто завел ребенка уже достаточно взрослый периоде, в подростковом. Наталья, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, Юля, здравствуйте.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире. А расскажите, пожалуйста, Наталья, как давно вы взяли ребенка, с чем вы столкнулись, собственно, как прошла эта процедура?
У нас это было все 10 лет назад. Ребенком я бы не назвала.
Ну да. В каком возрасте был?
Возраст был 14 лет, но я работала на тот момент в детском доме. 2 года я к этому работала. Мы были знакомы, я просто понимала, что ребенку какая-то помощь нужна, и у нее был шанс прожить нормально свою жизнь, социализироваться, получить профессию, создавать свою семью. Хотелось ей помочь. Значит, процедуру мы проходили достаточно быстро за счет того, что я работала в детском доме. Характеристики с работы, это все было быстро. Медосмотр, это я все сделала быстро. То есть у меня проблем не возникло, конечно.
А вы проходили школу приемных родителей?
Некоторые этапы показались мне излишне формальными. То есть просто была моя какая-то трата времени.
Например, Наталья.
Что касается особенно медосмотра. Потому что это реально было формально. Вот.
Вы проходили школу?
14 лет. У нас была патронатная семья. Я не знаю, вы про форму говорили или нет. Патронат, то есть ребенок мог прожить в семье и, если что, мог вернуться обратно в детский дом, минуя суды и минуя приюты. И для меня это было очень важно, потому что, кто знал, как оно пойдет. Ребенок ведь не маленький, 14-летний уже взрослый подросток. У нас все сложилось хорошо, поэтому мы потом оформили, какая там, приемная семья у нас была, и потом мы пришли на опеку.
И то есть сейчас, я как понимаю, ей уже исполнилось 18, и вы, грубо говоря, не родственники.
Сейчас ей уже 24 года, 24. Мы друг другу официально никто. Но друг для друга мы все равно остаемся. Мы не были мамой и дочкой, потому что у нас разница в возрасте была небольшая. Ну, мы родные люди друг другу.
Как, когда вы решили... Семьями. Наталья, когда вы решили установить девочку, удочерить, вы... как отреагировали ваши родственники, ваши друзья?
Ах, да. Все были против, и родственники, и мои друзья. Все меня отговаривали. Люди приводили свои какие-то аргументы. И, наверное, это и хорошо, потому что, прислушиваясь к ним, я искала ответы на какие-то внутренние вопросы. То есть получается, что к тому моменту, когда я ребенка забыла из детского дома, я для себя все эти вопросы уже решила. И в тот момент, когда все мое окружение уже понимало, что да, я все равно этот шаг делаю, с тех пор никто ни разу ничего против слова никакого не высказывал. Наоборот, как-то все помогали.
Сейчас процедура взять ребенка, она усложнилась как-то спустя 10 лет? У вас вообще есть представление,
я
может быть?
Я без понятия, как сейчас с этой процедурой. Я думаю, что и надеюсь, что процедуры разные для детей новорожденных и для детей подросткового возраста. Угу. Не знаю, как сейчас это происходит.
Ну вот вы работали в детдоме.
И не знаю, какие суммы сейчас выплачивают родителям.
Угу. Вот вы работали непосредственно в детдоме. Какая там обстановка? Я как понимаю, вы работали там, где уже дети подросткового периода.
Да, был детский дом, и у нас были дети только подростковые. Ну, как под... В основном подростковые были и дети 8-9 лет, но у меня вот в группе были дети от 12.
Там как атмосфера вообще?
Непростые дети.
Непростые. С чем приходится сталкиваться? Родители часто обращаются вот именно по этому возрасту? Взять ребенка такого возраста?
Ну вот за 2 года моей работы в детском доме ни разу не было, чтобы люди с улицы хотели бы взять какого-то ребенка. У меня была ситуация в группе, когда у мальчика оказалась есть бабушка, и я приложила усилия, чтобы их подружить. И в итоге бабушка забрала этого мальчика к себе. Но не знаю, как у них дальше там что сложилось. Еще у нас был мальчик, и тоже была мама, и тоже приложила... по максимуму усилия, чтобы мальчика вернуть в семью.
Как вы думаете...
А чужих людей нет.
А почему, Наталья, как вы думаете, почему вот такая вот проблема существует?
Проблема какая именно?
Ну, вот то, что родители зачастую новорожденными...
Не приходят, не берут подростков.
Да, да.
Ну, во-первых, вообще вот за 10 лет, то есть мой пример для себя лично стал примером, что я взяла ребенка, а больше я даже не среди знакомых, не среди знакомых своих знакомых. Я не знаю случаев, когда бы люди брали детей. Ну, во-первых, я считаю, что у нас, если показывают поприемные семьи по телевизору, то часто это семьи, где берут по 10-15 детей. Конечно, эти люди – это герои, но большинство простых людей не будут примерять себя на эту роль. Не показывают простые семьи, где по одному ребенку берут, как это все потом получается, каким вырастает ребенок.
То есть идея взять чужого ребенка вообще мало кому близка?
Да, она мало кому близка, она мало кому понятна, что со всем этим делать, зачем это надо.
То есть вот если бы вы не работали...
Люди...
Вы...
Вообще, знаете, я считаю, конечно, не всем надо брать приемных детей.
Почему?
Некоторым даже и своих-то лучше не рожать.
Почему? Почему вы так, Наталья, решили?
Ну, вот те родители, которые отказываются, даже не так, те родители, которых лишают родительских прав, и которые после этого лишения не прилагают усилия, чтобы что-то изменить в своей жизни и вернуть этих детей, они им не нужны. Ну, а они продолжают рожать.
Ладно, спасибо большое, Наталья. Я напоминаю, с нами был родитель, взявший приемного ребенка в свою семью уже в достаточно взрослом периоде, а мы должны прерваться на федеральные новости.
Взрослые и не подозревают.
Возвращаемся в студию. Микрофон у Юлия Желнина. Приветствую всех, кто к нам сейчас присоединился. Мы обсуждаем сложности и мифы вокруг усыновления с координатором благотворительного фонда Дед Морозим Дмитрием Жебелевым. У нас была на связи женщина, взявшая приемного ребенка в семью. Немного сконфузившись, да, она не все сказала, что хотела. Ее основная мысль была в том, что чужого ребенка совершенно мало кто берет. Ну, и здесь... у вас также возник вопрос к этому.
Да, но здесь история, конечно, я думаю, Натальи, да?
Да,
правильно?
Наталья.
Абсолютно героическая, потому что действительно желающих принять свою семью, ребенка, в первую очередь, и мы говорим о подростках и о детях-инвалидах, оно очень и очень ограничено. То есть подавляющее большинство, и этот абсолютно известный распространенный миф, хотят маленькую голубоглазую девочку, лучше там прямо совсем новорожденную. Вот такой вот стереотип. И, конечно, таких детей очень мало, желающих принять таких ребят в свою семью, на самом деле, очень много. И а подростков и детей-инвалидов и боятся, и существует вокруг этого очень много мифов, ну и, конечно, существует много объективных трудностей. Вот. И...
Она, ну вот я еще раз приведу слова Натальи, если бы она не работала в детдоме, она, наверное, бы и не решилась, и тем более ее отговаривали.
Ну, и это и касается как раз того, мне кажется, она очень правильно заметила, что хорошо, что ее отговаривали, это позволило ей принять куда более осознанное и обдуманное решение, а не просто там поддаться эмоциональному порыву. И я думаю, здесь как раз, ну, одна из причин того, что Наталья не только там приняла свою семью, там, эту девочку, но и успешно ее воспитала, и уж как минимум то, что они хорошо общаются спустя 10 лет друг с другом, это ну, потрясающий показатель, потому что, ну, далеко не всем удается справиться, особенно без поддержки профессионалов, там, с ребенком-подростком.
А с чем сталкиваются?
Ну, там могут быть, конечно, совершенно непредсказуемые последствия, связанные с предыдущей жизнью ребенка, там, ну, у ребят бывают и психические проблемы, mm-hmm. связанные с какими-то эмоциональными травмами, проблемы и с употреблением наркотиков, алкоголя. В общем, куча всего, и есть некоторые вещи, которые не сразу же всплывают. И здесь, конечно, требуется родителям поддержка особая. И вот здесь как раз, ну, если мы говорим о том, что у нас дефицит пока в России людей, которые готовы принять подростка или ребенка-инвалида, то мы, поскольку до этого говорили там про тот же закон Димы Яковлева, то именно mm-hmm. в этом он плохо, к сожалению, сказывается на тех же самых детях-инвалидах, и у нас примерно 100 детей остается каждый год в интернатных учреждениях из-за того, что они не могут быть устроены в семьи только из-за этого закона. А последствия для них очень плохие.
Я не пойму, извините, то есть без американцев мы пропадем, то есть только они...
Совершенно нет. Здесь история очень простая. Во-первых, не надо просто делать то, что вредно. Для того, чтобы заботиться о благополучии детей, не надо хотя бы делать то, что вредно. То есть не нужно запрещать ребенку жить в семье, если на данный момент у нас, грубо говоря, ну, допустим, вот есть 100 детей-инвалидов, да, для простоты возьмем такую mm-hmm. цифру, 100 детей-инвалидов и 10 россиян, желающих их принять в свою семью.
Mm-hmm.
Что это значит? Что 90 будут оставаться каждый раз в учреждении. А если есть еще 5 человек, там, других, там, не знаю, иностранцев, любых, не обязательно американцев, которые готовы принять свою семью и могут обеспечить ребенку нормальное будущее, значительно лучшее, чем то, которое будет в доме-интернате у него, нельзя запрещать это делать. Как только у нас... Но что нужно делать параллельно? Ну, во-первых... Во-первых, почему это нужно делать? Мы когда говорим про будущее детей в домах-интернатах, здесь нужно объяснить другое. Опять же, берем 100 детей, которые находятся в доме-интернате. Их mm-hmm. будущее очень простое. 80 детей из этих 100 попадут до конца жизни во взрослые психоневрологические интернаты. Они будут жить там с престарелыми, с бывшими зэками и в условиях, которые для обычного человека вряд ли покажутся очень комфортными, не считая того, что эти учреждения закрыты или полузакрытые. И, конечно же, их жизнь совершенно не соответствует тому, как мы себе, например, мечтаем о своем будущем.
Угу.
15 детей из этой сотни, мы говорили про 80, 15 детей умрут, пока они находятся еще в доме-интернате, потому что они с очень тяжелыми заболеваниями. А заботиться индивидуально о здоровье, когда у тебя больше 100 детей с тяжелыми заболеваниями, очень и очень сложно. Даже если героически ты это делаешь. А как мы знаем, в наших учреждениях, ну, люди посвящают там свою жизнь этому. И все равно, когда у тебя огромное количество детей с тяжелыми заболеваниями, вот к таким последствиям это приводит. И только 5 детей из сотни, которые живут в домах-интернатах, смогут жить самостоятельно или будут устроены в семью. Вот какие последствия. И, соответственно, если на эту же сотню у нас пока есть только 10 россиян, которые их готовы усыновить, нельзя запрещать, чтобы другие дети могли жить в семье. Ну и, соответственно, параллельно, обязательно, мы об этом говорили, нужно делать все, чтобы как можно больше российских семей, в том числе пермских семей, готовы были принять ребенка-инвалида. Что здесь нужно? Здесь нужна хорошая, качественная, профессиональная поддержка.
Специализированные учреждения под боком.
Это, и это тоже. Это касается, ну, здесь очень, конечно, много аспектов, но я скажу очень простое. Вот мы, в частности... когда мы говорили про закон Димы Яковлева, один из аргументов его принятия был в том, что американцы там типа покупают наших только самых здоровых детей и все остальное. На самом деле нет. Цифры показывают, и эта статистика есть по Российской Федерации, на момент принятия закона американцы принимали в 6 раз чаще детей-инвалидов, чем российские семьи. То есть, ну, в расчете на одного человека, там, на одного. А в 6 раз чаще. С чем это связано? С тем, что вот, и мы говорим, то, что мы без американцев не сможем. Да отлично, мы сможем. В будущем. Это связано не с тем, что в России вдруг менее заботливые там или какие-то сердобольные люди. Совершенно нет. Просто нужно сравнить условия, в которых ты будешь ребенка воспитывать инвалида в США, и в каких условиях ты будешь воспитывать его здесь. Если бы у наших российских семей, в которых есть дети-инвалиды или которые могли бы такого ребенка принять, были такие же условия, касающиеся медицины, реабилитации, государственной поддержки, жилищных условий и всего остального, да мы бы в 10 раз больше этих американцев принимали бы свои семьи детей-инвалидов.
Вот вы сейчас перечислили, да, а где государство как поддерживает, еще как-то поддерживает семьи, где минус, провал?
Ну, у нас, я считаю, что, конечно, вопрос глобальный в приоритетах нашего государства. Эти приоритеты можно проследить очень и очень просто. Нужно посмотреть на бюджет Российской Федерации. Допустим, сейчас как раз обсуждается, что будет в будущем году. Но у нас, например, на здравоохранение тратится в 6 раз меньше, чем на оборону. И на будущий год на треть хотят сократить бюджет на здравоохранение и на 6% на оборону. Ну уж приходится даже оборону на 6% сократить. Ну вот мы и видим, какие приоритеты у нашего государства. Это не человеческий потенциал, не человек, не его здоровье, не его образование, не культура. Это оборона. Оборона, атака, я не знаю, что угодно, силовые структуры и так далее и тому подобное.
В отношении семьи, государства, какая позиция у государства?
Здесь две, мне кажется, есть позиции. Одна позиция, которая публично декларируется там, на телевидении, особенно там, на федеральном, про семейные ценности, традиции и все остальное, и то, что семья для нас самое главное, это то, что говорится. Но я бы, опять же, смотрел на дела, и вот я говорю про, если мы говорим про здравоохранение, про социальное обслуживание, и если мы говорим о том, что эти бюджеты, там, доли этих расходов в бюджете значительно меньше, чем расходы там, на ту же самую войну или правоохранительную деятельность, то мы можем говорить о том, что приоритет в данном случае на деле, в деньгах и в конкретных средствах, наших же средствах, которые государство потом во что-то вкладывает, это совершенно не семья. В данном случае не семья, а война или, ну, правоохранительная деятельность. Это сказывается потом на всем. При этом есть, это не говорит о том, что нельзя воспринимать там государство как любого чиновника как зло. В данном случае. Потому что есть огромное количество людей, огромное количество чиновников, в том числе там в Пермском крае, на удивление для нас в том числе было это, которые, во-первых, делают все, что они могут для того, чтобы эту поддержку семьи и приемные, там, и обычные семьи, и семьи с детьми-инвалидами все-таки получали в самом эффективном виде. Там помимо траты денег еще требуется большой профессионализм. У нас появляются новые формы реабилитации детей-инвалидов. У нас, там, если мы говорим про семьи с детьми-инвалидами, опять к этому же вернемся, да, у нас появляются новые технологии в сопровождении приемных семей и так далее и тому подобное, но, к сожалению, это пока только точечные какие-то вещи, которые зависят от того, насколько продвинуты у вас региональные министерства, что за люди там работают, но как система мы видим на федеральном уровне, к сожалению, приоритет для нашего государства это совершенно, конечно, не ребенок, оставшийся без попечения родителей, не его будущее, и уж тем более не ребенок с инвалидностью.
А чиновники вообще когда-нибудь усыновляли детей, брали в свои семьи? Ведь помощь бывает, вы сами сказали, разное.
Я думаю, что здесь зависимость какую-то сложно выстроить, но я не удивлюсь, что там, если мы говорим там, о региональных чиновниках, что количество таких людей, принявших там, в свою семью ребят, ну, никак не отличается от средней. То есть они ни меньше, ни больше других принимают свои семьи детей. Иногда по некоторым профилям, я думаю, что может быть и больше, когда они с этими детьми знакомы. Потому что еще одна проблема — это мифы, которые у нас существуют вокруг, ну, давайте, чтобы было понятнее говорить про эту конкретную категорию детей, про детей-инвалидов, допустим, да, которые находятся у нас в тех
же домах
интернатах.
Да, мы, конечно, перешли к теме нашей программы, к концу программы.
Вот, здесь в данном случае, если мы говорим про детей-инвалидов в домах-интернатах, вот у нас количество людей, желающих с этими ребятами пообщаться, что-то для них сделать, самое большое. Вот в дома-интернаты Рудничного и Осы у нас самый большой конкурс поехать. Там огромное количество людей, которые дружат со многими этими ребятами уже на протяжении многих лет, помогают им, чем могут. И почему так сложилось? Так сложилось из-за детей, потому что они такие. Вот эти ребята, там у нас называются эти дома-интернаты там, для детей с умственной отсталостью. На самом деле, когда ты с ними понимаешь, ты понимаешь, что ну, если кто-то умственно отсталый, то, скорее всего, ты. Потому что эти ребята, в отличие от многих других, они намного более искренни в общении, несмотря на свои проблемы со здоровьем. Они ну, ведут себя так, как мы себе представляли это в детстве. Знаете, каков мир вокруг? Все вокруг честные, хорошие, добрые, тебя любят, когда мы не знали про то, что бывает предательство, там, что измены и что угодно. Вот ты в этом плане попадаешь именно в такие условия, и, конечно же, ну, это просто, они чудесные. И это абсолютно не, как это сказать, при этом это абсолютно не говорит о том, что нет проблем никаких, потому что их медицинское обслуживание, реабилитация, обучение и многое другое требует дополнительных усилий. Но если мы говорим там про их поведение, про то, какие они, то вот они чудесны. И существует очень много мифов про таких детей. Вот совсем недавно мы говорили про детей с синдромом Дауна, что там он никогда не сможет быть самостоятельным, не будет учиться в обычной школе, в обычном детском саде, но это не так.
Будет.
Со многими детьми, если в них именно он будет воспитываться в семье, забота о нем будет индивидуальной, есть все шансы для него стать полноценным гражданином нашей страны. И просто, когда мы говорим о проблеме вообще устройства детей в семьи, о небольшом количестве желающих принять подростков и вот детей с инвалидностью, мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей познакомились с ними лично, чтобы как можно больше людей узнали информацию, даже когда они не могут там побывать в самих учреждениях, у тех, кто с этими детьми общался, и какие-то свои опасения, заранее сформированные стереотипы, я уверен, развеялись бы, и количество тех, кто желает этих детей в свои семьи принять, увеличилось бы. Но и государство должно делать и некоммерческие организации, и мы с вами, и там, и конкретно там «Затея Дед Морозим» должны делать значительно больше для поддержки этих людей, чтобы они не боялись, после того, как они примут ребенка, остаться со своими проблемами один на один. Это самое страшное, и вот действительно сдвиг будет, когда любой человек, который хочет принять свою семью, там, того же ребенка-инвалида, он будет знать, что бы ни случилось, он после этого не останется один. Ему обязательно помогут.
На этой оптимистичной ноте мы должны заканчивать нашу программу. Я напоминаю, с нами был координатор благотворительного фонда «Дед Морозим» Дмитрий Жебелев, Юлия Желнина у микрофона. Оставайтесь с нами на местные новости.